всех вас приветствовать здесь. То, что вы приехали на фестиваль, говорит о том, что для вас есть определенный смысл выбора духовности. Наверное, мы не удовлетворены этой жизнью, в которой мы живем, обществом, ценностями, смыслами этого общества. Либо у нас просто есть поиск, мы ищем нечто. Может быть, у нас есть интерес к духовным традициям. Кто-то, может быть, хочет познать свое «я», высшее «я», и на опыте получить понимание и переживание того, о чем говорят святые. И обычно мы приезжаем, слушаем лекции. Но сегодня у нас будет не лекция. Сегодня мы попытаемся осмыслить то, о чем мы слушаем постоянно. И подумать о том, как это применить к своей жизни. Когда мы просто слушаем лекцию, первое происходит восприятие на уровне информации. Мы просто что-то узнаем новое для себя. Но если это все останавливается на уровне информации, мы становимся с вами просто знающими. Что-то больше мы знаем других. О чем-то мы можем другим рассказать. Кому-то это может быть интересно, кому-то нет. Но просто мы получаем информацию определенную. Но духовный практик, он не просто получает информацию, он затем размышляет над тем, что он услышал. И далее, если это садху, а садху это тот, кто практик, он старается это применить к своей жизни. То есть, если мы слышим о богах, мы хотим это применить к своей жизни, мы хотим понять, что это за существа, каковы их ценности, цели, смыслы, как они живут и как они вообще воспринимают Вселенную, как они себя интерпретируют для этого мира. Вот. Как войти в это измерение божественных существ? Это переосмысление дает нам новые смыслы. Вот все, что мы делаем, мы поглощаем смыслы, и затем мы делаем отбор. Либо мы эти смыслы принимаем в свою жизнь, либо не принимаем. Ценности и смыслы. Мы поглощаем, поглощаем, поглощаем. И по мере того, как их много накапливается в нас, затем, в соответствии с этими смыслами и ценностями, мы строим собственную жизнь. И вот сегодня мы с вами поговорим о культуре садху. Как вы это видите? Я буду просить вас говорить на эту тему, и мы попробуем ее анализировать. Вот. И первый вопрос. Как вы понимаете, что такое культура садху? Эля.
Ну, я это понимаю так, что создано некое пространство, которое помогает человеку встать на путь, идти по пути и достигать своих целей. Вот когда такая культура создана, то приоритеты распределены по-другому, не так, как это мы видим, в общем, сейчас. То есть духовность выходит на первый план.
Хорошо. Кто еще хочет сказать о культуре садху? Как вы это для себя принимаете? Тара.
Культура садху, на мой взгляд, это то, что проникает во все сферы человеческой деятельности. Это должно быть на всех уровнях, начиная, может быть, от пищи, заканчивая воспитанием детей. Все должно быть определенным образом, то есть если пища, то вегетарианская, если воспитание детей, то духовное. И так вот по всем параметрам.
Хорошо, понятно. То есть культура проникает во все наши сферы жизнедеятельности. Давайте рассмотрим. Мы монахи, мы немножко в другом измерении живем, поэтому нам может быть так и трудно с вами интегрироваться сразу. Давайте рассмотрим, в каком измерении, в какой жизнедеятельности живут ученики, миряне и садху. Ну, духовные искатели, потому что я здесь много вижу людей, которых ну, не знакомо. Может быть, здесь не только ученики, не только практики лая-йоги. В чем живем мы? Да. Вот что, давайте это вот пространство как-то обозначим. Ну, основная ваша деятельность, допустим, для вас.
Ну, все, культура санку связана именно с духовной практикой, с интересом познания себя. Наверное.
А духовная практика, что имеется в виду? Более подробно. Мы все говорим, я занимаюсь, я практикую, духовная практика. А что это? Что в вашей жизни духовная практика? Допустим, я утром встаю, делаю асану. Вот моя духовная практика. Или я там вечером делаю медитацию. Вот моя духовная практика. Для вас именно. Что является духовной?
Является духовной практикой. Это общение с людьми, когда общаешься с ними. Рассказать, дать новое видение.
Дать новое видение. Так, кто еще? Вот я вас по именам не знаю, давайте. Так.
Жанна.
Да.
Так как я в миру, в социуме нахожусь и вижу, чем живет сейчас, буду говорить от себя, молодежь, наше новое поколение, очень грустно и очень печально смотреть на них. Очень грустно и печально смотреть на них, когда они не видят, к чему не стремятся, не знают, не могут определиться и не знают своей цели. То есть они цепляются за внешнее, то есть за сенсорное, которое не всегда приводит их к тому, чему им нужно. Поэтому я считаю, что такие наши встречи очень полезны нашему социуму для того, чтобы мы вносили духовность, а не только была везде реклама, то есть нас уносящая вниз, но возвышающая. Поэтому я считаю, что чем больше мы будем собираться, и да, веды, даже все люди духовные должны объединяться, действительно собираться и вокруг создавать, как Божественный Гуру нам говорил, эту шакти святую, потому что иначе как бы ну, невозможно. Не знаю, люди просто, им нужна подсказка, они сами не видят. Просто они иногда даже отталкиваются, закрывают на это глаза, не хотят слушать. Но нужно находить подходы и ненавязчиво просто устраивать, показывать, что это очень тоже возвышает, это очень прекрасное состояние, это счастье, радость. И в духовном намного как бы лучше и им находиться, чем они будут находиться в простом миру, где они постоянно находятся.
Хорошо, да, я поняла. Хорошо. Общность. Да. Вы общность говорите. Общение вот тоже прозвучало. Еще что именно для вас?
Ну вот в моем понимании на данный момент текущий духовная практика у меня ассоциируется с расширением. Расширением границ восприятия, познания мира, расширение своих возможностей в этом мире. И я стараюсь чувствовать себя не как ну, там, тело, не как какая-то там небольшая частичка, а вот максимально широко вот, воспринимать себя.
Хорошо, давайте более конкретно. Давайте это и с жизнью связывать. Именно с этой жизнью. Что для нас духовная практика? Давайте общество разберем. Вот мы находимся в обществе.
Духовная практика – это прежде всего правила и нормы поведения.
С обществом, как вы это связываете?
Естественно, с обществом, то есть стараться уметь находить подходы к каждому человеку, а не оценивать всех с точки зрения, что вот это я, а все остальные это, допустим, не стоящие.
Какой менталитет внимания. Практика? Какому менталитет практика?
Менталитет практика должен быть по отношению более к обществу. Широк и более... Он должен воспринимать всех как равных, всех как себя. Стараться более... относиться ко всем.
Понятно.
Ну, про общество, это взаимодействие с обществом?
Да.
Я,
социум, ну, общество.
Социум. То есть, ну, в принципе, это если духовная практика, чуть духовная практика, потом социум. То есть я для себя написал там, вот так динамично, то, там, 18, то 20 каких-то вещей, которые я для себя стараюсь отслеживать, как контролировать на свое состояние, в том числе это состояние взаимодействия с обществом. То есть для меня, наверное, общение с социумом – это пересу принятие, ну, принятие в принципе, любовь таковым, как оно есть. Ну и стараться, ну, просто принять. И с принятием потом это не, ну, не осуждение, не, то есть это скорее какие-то ограничения в контексте проявления, то есть не вовлекаться в текущие игровые состояния, которые происходят вокруг, и в этом плане быть скорее созерцательным, чем участником, ну, если надо, как-то проявляться, но, ну, в общем, не заигрываться. Наверное, три вещи. Это принятие, отсутствие вовлеченности в игру и не обижание, то есть в контексте того, что я не хочу словом, действием и мыслью обидеть кого-то, ну и таким образом взаимодействую с социумом.
Мне кажется, что духовная практика – это когда человек выбирает для себя определенные ценности и, исходя из этих ценностей, строит вокруг себя свой мир и взаимоотношения с миром, и взаимоотношения с людьми, исходя из тех ценностей, вот, к которым он привержен, и строит в свою жизнь сам.
Давайте скажем, мы принимаем общество, которое есть вокруг нас. Мы принимаем его, да? На как практики, как мы его принимаем, именно в чем мы его принимаем?
Чистое видение, наверное.
Чистое видение, хорошо уже. Так, еще как мы принимаем? Чистое видение. Всем понятен термин вообще чистое видение? Что значит чистое видение? Объясните более подробно.
Ну, это когда вы всех все воспринимаете как всех как божеств, которых не видите у них каких-то изъянов. Всех воспринимаете как божественных. В общем-то, моя точка.
Отношение как игру.
Да.
Божеств.
Должно быть внутреннее чистое состояние. Чистое. Из этого состояния ты видишь все чистым. То есть настрой внутренний идет сначала.
Так, хорошо. Еще. А как практики адвайты? Как вы воспринимаете общество?
Мир вокруг себя мы создаем умом своего сознания, да?
Да, проявление моего сознания.
Да, сознание. И вот как ты работаешь с своим сознанием, да, так вот как бы вокруг тебя вот все будет проявляться.
Хорошо, провокационный вопрос. Мир вокруг меня – проявление моего сознания. Вот я иду и вижу – пьют, курят и так далее. Да, даже не буду повторять дальше. Мир – проявление моего сознания. Я думаю, что из моих каналов выходит?
Чистое видение, опять же.
Так, хорошо. А это чистое видение способно преобразовать? Способны вы распознавать дакинь, божеств, нижних миров?
Ну, смотря какой уровень, наверное.
Да.
Правильно, зависит от уровня. Зависит от так, того, хорошо. Что еще скажем? Ну, вот вижу такое общество. Бабушка стоит, просит подаяния, а никто не дает. Пьяный, грязь кругом. Как? Что мне с этими каналами делать? Выходит. Бездуховность, бесценность, нету смысла, деградация.
Бежать, дерьё в руку.
Это не выход.
Действительно, видите, как божественно.
Давайте, давайте. Мы же практики, садху, да? Мы ищем. Духовный искатель – это кто? Это тот, кто ищет. Идет по пути. Он как-то должен определиться для этого мира.
Человек, который видит, что это действительно так. Обратиться, помочь, его попросить. Чтобы, ну, он поменял твое видение.
Хорошо, а мы, если я не могу поменять все общество, это действительно нереально. Общество живет по своим законам.
Уже себя все приятно.
Сначала надо было менять мир.
Внутри себя надо менять.
Не надо менять, надо себя.
Одна направленность к абсолюту, это и есть духовная практика.
Так, кто способен на 6 месяцев уйти в ретрит в этом году? Поднимите руки. Поднимайте, поднимайте. Вы же понимаете, что такое садху?
Я хочу.
Так вот, из присутствующих сколько человек? Один. Два. Два человека. Вы осознаете, что практика действительно требует такой самоотдачи? Что мы должны практиковать много? То есть реально, что чтобы реализовать то, что говорят святые, нам нужно много практики уделять внимание. Так, теперь кто в отпуск поедет на практику? Кто отпуск свой проведет в Дивиалоке, в ретрите, на семинаре? Так уже хорошо.
И все остальное.
А вот если, допустим, мне не надо ехать в Дивиалок,
это Дивиалок, это я так сказала.
Я могу в ретрите быть там, где я есть.
Да, конечно же.
Дома, в огороде у себя.
Можно и в огороде у себя. Если махасидха, то и в огороде можно. Но пока махасидхов очень мало. Хорошо. А сколько мантру мы в день читаем, давайте? Кто читает мантру каждый день? Так, хорошо.
Почти.
Сколько читаю? Самое большое количество. А? 10 кругов, хорошо.
6-8 часов.
6-8 часов. Каждый день?
Каждый день.
Так.
Кто еще? Этот человек?
Еще. А остальные сколько читают?
Полчаса.
Где-то 20-25. Так, хорошо. Так, ну давайте теперь рассмотрим принципы культуры садху, именно те, которые гуру нам рекомендует развивать себе. Я перечислю сначала, а потом мы о них поговорим. Что мы вкладываем в это понятие культура садху? Первое – вера. Второе – прибежище. Третье – самая. Гуру-йога – чистое видение. Вайраги – усмирение ума. Сева – служение. Садхана – тапасья. Мышление категориями священных текстов. Смирение. Сострадание. Четыре бесконечных. Садху-санга. Святая компания. Культурная и национальная идентичность. Итак, давайте. С чем мы себя определяем? Как мы себя определяем? Как мы себя определяем? Говорите. Ну, там человек, или там, может, кто-то уже абсолют.
Ищущий.
Ищущий. Так, хорошо. Как еще?
Боги в развитии. Боги в развитии, такое определение.
Боги в развитии, да? Еще как мы себя определяем? Вот, допустим, монахи они определяют. Монахи, нация, ведические арии, садху, практики. Бога человечества, будущее.
Нужно определить себя так, как карма, душа и дух.
Карма, душа и дух. Так, еще как мы себя определяем?
Приближающиеся к реализации.
Уже приближаемся к реализации. Сейчас говорим о реализации тоже. Еще кто как себя определяет? Садху. Кто себя определяет как садху? Поднимите руки. А остальные кто? Ищущие. Не определяешь. А как? Если ты себя не определяешь в этой жизни, ты куда идешь? Куда движешься? Какой смысл жизни? Как ты можешь к абсолюту идти, если ты себя не определяешь? Как? Давайте. Вы понимаете, что в относительном измерении у вас должны быть четкие цели, принципы, задачи, куда вы движетесь, куда мы хотим, что мы хотим реализовать. Что мы тогда хотим реализовать? Давайте поговорим об этом. Что мы хотим реализовать?
Освобождение.
Просветление и мудрость.
Хорошо. Что такое просветление? Что такое мудрость? Как, кто понимает? Реально только. Говорим о реальных
вещах. Что такое мудрость?
Да.
Это распознавание своей природы.
Распознавание своей истинной природы. Еще. Кто ставит, как вот здесь собрались духовные искатели, да? Я так подозреваю, что все здесь духовные искатели, то есть вы что-то ищете. Каков смысл вашей духовной истины, духовных целей? Что мы ищем, что мы как плод хотим получить? Понять себя. Кто я? Еще.
И находиться постоянно в теле, осознавать себя постоянно.
Осознавание развивать в себе, осознанность.
Познать Всевышнего.
Познать Всевышнего. Еще. Что мы еще целью ставим? Какую цель вы ставите, Лена?
Стать свободным.
Стать свободным. Что в вашем понимании есть свобода?
У меня свобода – это
самопонимание.
Избавиться от страданий вообще.
Вы готовы завтра выехать куда-нибудь в другую страну и там проповедовать дхарму?
Проповедовать, может, нет, но ехать.
Готовы, да, есть ограничения. Не можете поехать, пока проповедовать. Истинная свобода, она не подразумевает никаких ограничений. То есть вы свободно можете принять все, что угодно. Ну, имеется в виду, как инициация от гуру. Я не имею в виду просто принять вообще.
Свобода от собственного ума.
Свобода от собственного ума. Так, а как вы понимаете свободу от собственного ума? Как вы от нее можете освободиться?
Когда ты не идешь на поводу у своих умственных каких-то построений, идей, фиксированных смыслов,
Когда ты не реагируешь на меня, ты как бы над этим.
Говоришь ему до свидания, встретимся.
Когда ты подвижешь.
Когда нет рефлексии, когда нет желаний, которые, ну, которые возникают, и ты устремляешься на их реализацию.
Кто может сказать, что он уже контролирует свои чувства? Вы все время руководствуете.
Он все время контролирует чувства.
Ну, какой-то уже контролирует чувства.
В какой-то степени контролируем, да.
Стараемся, но вот.
Контролируем, какой-то мере, да.
Определенный контроль, да, уже есть.
Да, конечно.
Контролировать легче эмоции, но чувства.
Наблюдаемся. Хорошо.
Да, наблюдаемся.
Давайте поговорим теперь о тех принципах, о которых вот я вам называла. Как вы понимаете смирение и вообще нужно ли оно практику?
Нужно, конечно.
А что такое с миром?
В гармонии с миром.
В гармонии
есть смирение.
Смирение – это чтобы свое эго.
Да,
усмирение.
Да, вот
смирение как бы... своего эго.
Это оставить желания окружающих выше своих желаний, потребностей.
Давайте разберемся, что мы хотим усмирить внутри себя. Что именно мы усмиряем?
Эго,
да?
Усмиряешь
эго. А почему мы эго усмиряем? Зачем нам усмирять?
Ну, потому что эго – это не высшее я, да? Вот как бы оно мешает нам. Оно вот как бы, вот стоит как какой-то заслон, который нам мешает все видеть. А вот если уберешь это эго, усмиришь его, не уберешь, а усмиришь, то как бы будет тогда, вот будет проявляться это высшее я.
Эго – источник кармы.
И страданий, да. Вот это все.
А вот и...
Смирение – это отсутствие делателя.
Есть ли эго у святых?
Есть.
Каково?
Ложное, очищенное эго.
Игровое?
Да.
Да?
Это как
эго. Игровое эго. В чем проявляется игровое эго?
Что оно как слуга, то есть он может быть, а может его не быть.
Какой пример чаще всего гуру приводит?
Отстранение от кармы.
Какой пример гуру приводит с этим эго игровым?
Спонтанность.
Нет, нет.
Иллюзорный какой-то.
Когда он говорит о министре.
Министр. Да, он министр
и царе,
царь,
да?
Да. Кто вот министр царь и царь. Вот у нас царь – это всевышнее я, а министр – это вот это эго, которое затемняет царя и вот хочет
сидеть
на его троне.
И игровое эго – это каково? Это когда министр служит царю, да?
Служит царю, да, конечно.
Когда наше эго переподчинено нашему высшему.
Нашему высшему я, да.
У кого эго переподчинено высшему?
Святых.
А у нас?
У нас пока не
на какой-то ступени, может быть, оно исправит.
Хорошо, тут все скромно. Давайте дальше вера. Что в вашем понимании вера?
Вера.
Во что вы верите?
Вера в дхарму.
В дхарму верите. Еще во что вы
верите? Гуру. У своего учителя.
Вера – это убежденность в определенные знания, на основе знаний.
Если нету веры...
Тотальная однонаправленность.
А что вы верите? Давайте еще. Вас много здесь сидит. Скажите, во что вы верите?
Вер.
Ну, может быть, кто-то в абсолютное
в гуру
добро верит.
Первое, на самом начале в гуру, если кто-то практикующий, да? Потому что без веры...
Дхарму.
Дхарму. Дхарму.
А я верю в Бога.
Святых.
Священные писания. Дхарму.
Так, хорошо. Священные писания что говорят нам? Что говорят нам священные писания? Давайте послушаем, что нам говорят священные писания. Сейчас нам Эшварянанда зачитает.
И вера в себе тоже должна быть.
И раз мы верим, то мы будем их применять.
Вера в себя.
Прямо сейчас.
Это вас есть, что ли?
Существует 4 основных принципа для достижения освобождения. И среди этих 4 принципов один из самых главных – это общество мудрых или сатсанг. И Васиштха по этому поводу Рами говорит так. Сатсанг или общество мудрых, святых и просветленных людей – один из охранников у ворот к освобождению. Такое общество развивает интеллект, разрушает непонимание, снимает психологические стрессы. Какова бы ни была цена, как бы трудно это ни было, какие бы препятствия ни возникали, никогда не пренебрегай обществом мудрых. Только сатсанг освещает дорогу жизни. Сатсанг превыше всех других видов религиозной практики, благотворительности, аскетизма, посещения святынь, исполнения ритуалов. Человек должен стараться всеми силами и возможностями поклоняться, служить святым мудрецам, которые познали истину, в чьих сердцах тьма непонимания была разогнана. Те, кто оказывает таким людям уважение, призывает на свою те, кто не оказывает таким людям уважение, призывает на свою голову страдания.
Так, у меня вопрос. А кто сколько раз встречается со святыми в год? Давайте сделаем анализ. Вот мы монахи, мы живем.
Ну, раза 3-4.
24 часа в сутки.
Ну, не в сутки, а в год.
Каждый день.
Не, на физическом уровне.
Да, на физическом, со святым. Сколько вы встречаетесь с мудрыми? Давайте. Вот, анализ проведем. Вот общество святых. Вы сказали, священные тексты. Мы опору делаем священные тексты. Священные тексты нам рекомендуют быть в обществе святых. Сколько мы в обществе святых?
Каждый день открываем Васиштху. Мы встречаемся со святыми.
Нет. Давайте пока на физическом. Да, понятно, что когда вы выполняете садхану, вы тоже устанавливаете связь. Но сейчас мы говорим о физическом. Когда мы слушаем лекции?
Два раза в год.
Ни разу не видели за год.
Не, а можно отнести к физическому контакту видео, лекции и там. Это не физическое, но все-таки по контакту.
Ну сейчас давайте пока поговорим вот просто. Мы со святыми встречаемся. Два раза в год.
Четыре
раза в год. Еще. Пять раз в год.
Пять с половиной.
Кто больше? Понятно. Вот и смотрите, мы стремимся к просветлению. Но встречаемся со святыми очень редко. Так, а теперь давайте, сколько раз мы встречаемся с обычными людьми, вообще даже не имеющие менталитет духовных практиков? Каждый день, правильно? Да. Теперь, смотрите, есть такая вещь. Коллективный разум. Мы от него никуда не можем деться. Мы с вами находимся в локе, которая называется... человеческая лока, да, это существа, люди. У них есть определенное видение этого мира. Мы с вами его разделяем, это кармическое видение. Если бы мы не разделяли бы, мы прямо здесь пребывали бы в другой локе совершенно. И в каком-то смысле мы разделяем, и поэтому мы видим мир точно так же, как видят обычные люди. И вот когда мы большую часть времени пребываем в человеческом измерении, то мы не можем перейти в общество святых, в их измерение. Потому что общество святых – это не только просто физические тела святых, а это пребывание сознания совершенно в другом измерении. То есть, когда мы с вами встречаемся со святым, с гуру, с учителем, мы видим физическое тело, но не надо обманываться тем, что в это время его сознание пребывает в таком же измерении, как и мы с вами. Оно пребывает в другом измерении. И если мы... встречу с этим сознанием в течение года своего организовываем только 5 раз или 4 раза, то представьте, только вот в этот момент ваше поле сознания инициируется со совершенно другим измерением. Все остальное время у вас идет инициация этого измерения человеческого. А что такое просветление? Просветление – это выход из человеческого измерения. И как мы тогда будем выходить из этого измерения?
Путем замещения этого измерения на более
высокое. И сколько нам понадобится жизни на это?
Много.
Если мы вот так 4 раза в год только будем выходить, что остальное делать? Время мы будем постоянно. Так, что делать? Вопрос ко всем. Что делать?
В ретрите сидеть.
А если монастырь не готов, монастырь не примет, у монастыря целые требования и есть определенные испытания, которые нужно пройти ученику. В монастырь просто так не придешь. В монастырь нужно накопить заслугу, нужно соответствовать определенным мирам, нужно иметь самскары монашеские. Создавать. Мы это тоже прекрасно все понимаем, да? Что тогда делать?
Создавать ведическое поселение.
Создавать ведическое поселение. То есть создавать вокруг себя локус соответствующий, да? Создавать людей, которые бы разделяли наши принципы, которые поддерживали наше видение вокруг. Потому что если мы с вами находимся в совершенно другом видении, и даже если вы говорите, что вы практикуете чистое видение, что вы рассматриваете равностно, все правильно. Это методы практики, вы должны их применять обязательно. Вы не должны отрицать общество. Это все верно. Вы не должны отрицать мир. Но вы должны понимать, что каждый день мы пропитываемся ценностями этого мира. Хотим мы, не хотим, это сознание поглощает эту информацию. Вы едете по дороге, видите огромные проспекты с рекламой, с поощрением желаний, и это все пробуждает в вас определенные самскары. И они накапливаются и накапливаются. Вам монахи могут рассказать много интересного из опыта своей практики. Когда ты садишься в длительные ретриты, и вскрываются такие данные, которые ты видишь, ты не готов сам освободить. Потому что заложенный мощный потенциал энергетический в эти самскары, в эти данные. И чтобы их очистить, нужно время. Невозможно сразу одним прыжком перескочить в это измерение, в другое. То есть нужна тапасья, нужна длительная практика. И истинный садху, он это осознает. Теперь давайте поговорим. Вот мы с вами выбираем путь духовных искателей, да, духовных практиков. Какова наша ответственность за этот выбор? Вот как вы чувствуете свою ответственность за этот выбор? В чем она? Допустим, завтра надо в 5 утра встать на практику. Ответственность ваша.
Встать.
Встанем, да? А дома? В 5 утра каждый день.
Вставать,
будем вставать, да? Ну, приезжайте на ретрит в Девилоку тогда. Какова ответственность, мера ответственности наша? Давайте поговорим об этом. За выбранный нами путь. И выбираем ли мы его действительно?
Как чувствую, ответственность такая, ну, даже несравнима с жизнью. Настолько она глубока. И когда ты решил встать в 5 утра, и у тебя не получается, например, происходят, да, такие сбои, ты решил практиковать, а не выходит. То есть появляется, да, тамас, либо еще что-нибудь. Как вот интересно, и сам себя ругаешь за это, но как с этим справиться? То есть решимость, да, постоянно нужна. Но хотела просто вопрос задать. Вот, к божествам, да, обращаться, решимость. Потому что ответственность огромная, но несравнима ни с чем просто.
То есть понятно. Это выше должна выше, быть ответственность, да. Если я правильно поняла, Матаджи, выше, чем обычного человека. Но даже не обычного человека. Я вам хочу сказать, что ответственность садху, она должна быть выше даже самых гениальных людей в мире. Люди летят в космос, они изобретают новое что-то. То есть парадоксальные вещи происходят в этом измерении. Что-то очень гениальное, громоздкое, сверхчеловеческое осуществляется в мире. Да? Огромные коллективы направляются на какую-то цель, и они ее воплощают в жизни. Но они воплощают в этом измерении, в человеческом. А мы с вами, как духовные искатели, ставим перед собой цель, которая превосходит любые ценности человеческого измерения. Мы с вами на просветление замахнулись. Вы понимаете, насколько наша ответственность должна быть колоссальной? И сколько нам нужно приложить к тому, чтобы вырваться из этого измерения? И когда мы с вами слушаем лекции, поглощаем информацию, или когда мы с вами практикуем, мы должны понимать, на какие весы мы ставим духовную практику и свою обычную еще жизнь. Жизнь просто людей. У всех у нас есть семьи, у всех у нас есть обязанности перед обществом, перед какими-то людьми, кармические законы и так далее. Работа. У кого-то еще невоплощенные идеи, вот это все составляет нас. И вот мы должны поставить ведь на эту чашу весов. Либо мы делаем выбор в сторону духовной реализации, то есть просветления, либо мы делаем выбор вот в это еще, то, что нас представляет. И то, насколько вы отдадите предпочтение в чем-то, это будет определять вашу ответственность перед выбором. И здесь не говорится о том, что мы должны как-то скукоживать себя ограниченность. В лая-йоге нету такого принципа. Практик изначально верит в свое совершенство. Сразу, как только первый раз гуру вам сказал, что вы абсолютны, вы совершенны. У нас бесконечный потенциал внутри. Мы в это верим абсолютно. Но мы должны понимать, чтобы раскрыть этот потенциал, нам надо очень хорошо потрудиться. И если мы не будем этого делать, то мы встанем перед проблемой, что практика и годы идут, а с нами ничего не происходит, мы не меняемся. А если меняемся, то это все черепашьи шаги. Мы очень медленно движемся. А время, оно наступает, наступает, наступает. Сейчас гуру часто использует такой термин «давление временем». Так задали вопрос гуру, говорит, а почему стареет тело? Гуру сказал, давление временем. Мы не можем это как бы превзойти. Перед нами противник кала. То есть перед духовным практиком не встают противники, как желание. Желание — это еще есть грубые желания, с ними можно быстро решить вопросы. Если вы работаете с каналами, если вы всегда в очищенном месте находитесь, если вы практикуете, то это быстро происходит, преодоление желаний грубых. Но дело в том, что есть божественные существа. Преодолеть реинкарнацию, допустим, это превзойти Бога Ямараджу со всеми его слугами, превзойти это сознание. А если вы читали буддийские тексты, там рассказывается о Ямарадже, там говорится, это божество, которое миграции осуществляет миллиардов живых существ по различным мирам. И оно этим всем управляет. И представьте, когда мы во время барда встанем перед этим божеством, насколько возвышено должно быть наше состояние сознания, насколько оно глубоко, чтобы превзойти это божество. Мы должны понимать это. А Махакала — время. Готовы ли мы сейчас вспять повернуть для себя время? Не готовы. А ведь это тоже один из законов, которых нам нужно превзойти. А пространство? Готовы ли мы сейчас переместиться в другую точку Вселенной, в параллельную Вселенную, в другие измерения? Ведь это все определяет определенные плоды духовной практики. И мы о них говорим. Если вы изучаете тексты лая-йоги, мы говорим об этих плодах. И нам нужно серьезно задуматься. Мы не должны говорить о просветлении так легковесно. Думать, что это какой-то, ну, такой не супер глобальный переход. А теперь посмотрите, понаблюдайте в миру, как люди, специалисты, даже бизнесмены, сколько времени они уделяют для того, чтобы быть успешными. Они делают тапасию. Они забывают о семье, о детях, о всем, вообще обо всем занимают, и они просто посвящают себя своему делу. И тогда они добиваются. Но ведь эти цели, они мелкие, они незначительные. И как практикам нам надо это ставить, нам нужно постоянно проводить такой анализ. Мы не должны поверхностно дхарму воспринимать, мы должны очень глубоко ее для себя проанализировать. Мы не должны говорить просто так, я хочу просветления достичь. А что такое просветление? Насколько эта глубокая трансформация во мне должна произойти? Я должен очень от многого всего отказаться. А если мы почитаем с вами священные тексты, мы увидим, святые сколько отдавали. Если вы читали о Миларепе, то вы знаете, какие жертвы приносил он. А готовы мы, как Миларепа, практиковать, когда он в пещере сидел, и там все занесло снегом, и полгода ему не могли крестьяне принести пищу? Готовы ли мы в таких условиях практиковать? Вот у Бабаджи есть ученик Ранганаджа. В этом году он был в ретрите на горе, и он сказал, что занесло снегом, не мог спуститься, очень тяжело было. Он сказал, что были такие испытания, что либо замерзну, потому что как индийский садху, он не приспособлен к таким температурам, либо и ему пришлось шалаш быстро сооружать для себя. И он понял ограничение физического тела. То есть садхана есть, благословение гуру есть, а ограничения также физического тела существуют. И преодолеть мы их не можем. Мы понимаем, что мы находимся во власти законов, которые определяют физических законов этой Вселенной. А когда мы говорим о просветлении, мы подразумеваем, что мы эти законы преодолеваем, мы их превосходим. Или, допустим, в монастыре есть монахи, которые проводили практики голодания, когда в течение полугода голодала монахиня. А готовы ли мы к такому? Готовы ли мы такой тапос совершить? Или монахи проводили тапос, когда они не спали? Считается, что еда и сон – это самые такие сильные энергии, которые связывают наше физическое тело. Мы с вами говорим, я не есть это тело. Я душа, я абсолют, я это. А реально мы можем это показать в этой вселенной? Давайте покажем. Вот реально можно показать, если мы можем превзойти еду, можем превзойти сон. Но готовы ли мы к этому? Поэкспериментируйте. Не сильно, но попробуйте. И вы увидите, как вас связывает это все. Сколько дней вы не сможете без пищи, и сколько дней вы не сможете без сна. А монахи проводили эти опыты, и они вам скажут, да, это все иллюзия. Одно дело, когда мы говорим о дхарме, другое, когда мы ее реально можем продемонстрировать на опыте. Если я заявляю, я не тело физическое, вот все ограничения, которые связаны с телом, могу ли я их превзойти? И насколько я могу? Никто не призывает вас к тому, чтобы вы их превзошли все. Но хотя бы попробуйте в своей жизни провести эксперимент. Возьмите какое-то ограничение, которое вы знаете реально для себя. И попробуйте несколько дней тапасию провести. Вы сразу поймете, что такое слова, а что такое реально за словами, за вами стоящая энергия. Ваша реализация. И когда мы говорим о высшей реализации, давайте сначала будем пробовать реализацию малых достижений на своем пути. И вот эти малые достижения, они покажут, насколько мы ответственны за наш духовный выбор. И насколько мы действительно анализируем и понимаем, на что мы стали, на какой путь мы встали. И действительно ли мы следуем по этому пути и хотим мы двигаться по этому пути. Сейчас Санга призывает, ну как призывает, мы приглашаем вас в общину, в ведическую общину, потому что мы видим, что годы идут, практика движется, но реально ученики-миряне продвигаются медленно. Если сравнить с учениками-монахами, то прогресс очевидный, очень сильный. И это те, кто приезжает в Девилок, они могут сказать о том, что действительно они видят, как меняется сознание монахов. Вот. С учениками-мирянами пока ситуация немного, движение происходит медленно. И это не потому, что ученики бездарные или что-то там, не хватает садханы. Нет, многие даже упорно практикуют. Но, как показывает опыт, нет пространства, в котором ученики могли бы реализовываться. И вот в этом году гуру стал говорить о том, чтобы воплотить проект возрождения. Этот проект – это поселение ведическое, которое мы начали создавать вокруг Девилоки для учеников-мирян. И вот все желающие, кто хочет, кто действительно хочет двигаться по пути и реально в этой жизни хочет реализовать что-то, приезжайте в поселение, селитесь, потому что это даст вам пространство, вот как начала Эля, я спросила вопрос, для культуры садху должно быть пространство культуры садху. То есть пространство, которое бы само бы вас заставляло двигаться, двигаться и трансформироваться. Это пространство, оно заключается во всем. То есть пока вы индивидуальны как практики, вы не видите этого. Как только вы складываетесь в коллектив, вы начинаете видеть многие ограничения, которые нам свойственны. Ну, представьте, я сижу одна в комнате, конечно же, мне никто не мешает. Но как только в этой комнате кто-то еще появляется, и начинаются мысли, движения ума. И готов ли ты с этими движениями ума самоосвободить их или не готов? Вот. И коллективный разум, когда мы создаем ведическое, оно показывает сразу наши ограничения. Готовы мы распахнуться или нет? Вот Прабху говорил о расширении. Расширение не подразумевает только внутреннее расширение. Внутреннее расширение должно перерасти во внешнее, когда вы в свое пространство можете включить всех с любыми их проявлениями. Вот. Если мы практикуем бесконечное пространство или 4 БСБ в медитации, а затем не можем кого-то принять, или у нас возникают дисгармоничные отношения, мы должны понять, наша медитация не переросла в это измерение, она не вошла, она не изменила нас, она нас не трансформировала. Где-то внутри, может быть, и с нею что-то происходит, как-то изменяются наши тонкие слои сознания, но они не привносятся в это измерение. А гуру ставит высшим принципом не реализацию где-то там и куда-то уход, а именно привнесение реализации, силы реализации в это грубое измерение. За счет этого все трансформируется, все самосвобождается до самых грубых слоев сознания и до наших кармических отпечатков. Вот, и нам нужно об этом глубоко задуматься. Когда мы задумаемся, мы понимаем, нам нужно общество. Нам нужно вот такое общество, где бы мы вместе собирались бы и говорили о духовном пути, где мы разделяли бы общие ценности, общие взгляды. Если этого общества не будет, ну невозможно. Поедьте в Индию, посмотрите. Культура садху там ярко выражена в культуре всей Индии. То есть это и одежда, это и как приезжают, все одеваются в Индии в оранжевый цвет. Всем начинает нравиться оранжевый цвет, цвет садху. Это мантры, это постоянные баджаны. То есть ты приезжаешь в Индию и даже иногда думаешь, когда же эта тишина наступит. То есть оттуда возвучит, там пуджи проводят, там гремит музыка. Везде все, все вибрирует пространством дхармы. Но это тысячевековая как бы история Индии. Мы живем с вами в другой стране. Здесь совершенно другие принципы. И мы должны понимать, эти принципы, ну, они не соответствуют для садху. Они немножко идут в противоречие с садху. И чтобы стать истинным садху, настоящим садху, нам нужно либо уходить из этого пространства, либо создавать общины, общества, ведические поселения, которые бы соответствовали нашим смыслам и нашим выборам. Вот. И над этим надо глубоко задуматься. И сейчас потенциал появился, и он растет. И поэтому в России мы сейчас приглашаем учеников селиться рядом с девиалогой и начинать серьезную садхану. И те планы, о которых гуру говорит, о том, что человечество движется к богочеловечеству, мы реально можем с вами войти в это пространство, в это измерение, в котором именно человечество реализует свою высшую эволюционную стадию богочеловечества. Вот. Но все зависит от каждого из нас. Не ждите, что это кто-то для вас реализует. Потому что каждое индивидуальное сознание, которое здесь присутствует, именно оно входит в тот тоннель реальности, о котором оно мечтает и о котором оно говорит. Либо мы будем оставаться в этом, либо мы перейдем в другое. Но нас никто туда не втянет. Не думайте, что как-то мир поменяется. Вы можете остаться на том уровне, потому что реализация, она соответствует тоннелю реальности, который раскрывает индивидуальное «я». Если этот тоннель не будет раскрыт, мы в него никак не войдем. Даже если рядом будут те, кто будут практиковать. Пример девиалога. У нас часто мы сейчас строительство идет, и мы нанимаем рабочих. И хотя эти рабочие приходят к нам и строят, храмы даже строят, но они находятся в совершенно другом тоннеле реальности. Мы для них как инопланетяне. Они не могут понять, чем мы занимаемся. И даже попытка им что-то рассказать ничего не дает. Она не перемещает их сознание в другой тоннель реальности. Они не раскрывают в себя истинную девиалогу. Хотя их физические тела рядом с нами движутся.
Можно спросить? А вот скажите, вы говорите, что вы приезжаете в девиалогу, то есть в Россию, вот, но ведь девиалога, то есть арийская цивилизация, она же не относится к месту. То есть у людей могут быть корни, например, в Украине, там, где-то украинские родственники. И почему бы не пойти к таким вариантам тоннеля реальности, когда мы создаем арийскую цивилизацию везде, по всей земле?
Конечно,
Днепропетровске, например.
Конечно, создавайте в Днепропетровске, мы к вам будем в гости приезжать. То есть, конечно же, я не подразумеваю, что всем надо вот сейчас собраться и ехать в девиалогу. Это для тех, кто выбирает для себя этот путь, кто ставит это целью. для себя. Я не имею в виду конкретно Девилоку. Девилока как образ чистого измерения, образ пространства садханы. Я думаю, что здесь есть и присутствуют люди, которые просто духовности посвящают себя и не обязательно принадлежат к нашей школе или к нашей традиции. Когда Гуруджи читает лекции, это не значит, что он читает, приглашая всех войти в пространство его мандалы. Подразумевается, что просто в пространство духовное войти, а каждый ученик ищет своего гуру и находит свою садхану. И этим и призваны все святые. Святые не стремятся всех сделать своими учениками. Святые нам раскрывают пространство садханы. А уже выбор все равно делаем каждый из нас мы. Вчера гуру об этом говорил. То есть не может Бог, если бы Бог мог реализоваться в нас, то это было бы очень просто. Но Бог дает нам свободу воли. Он показывает через учителя путь. Но выбор делаем мы с вами. Каждый из нас с вами должен сделать этот выбор. Вот. И какой вы сделаете, неважно, к какому вы гуру пойдете, где вы будете. В Днепропетровске, пожалуйста, практикуйте в Днепропетровске. Но если большая часть людей начнет заниматься духовным путем и серьезно заниматься, а не просто на словах, то это действительно может изменить землю, изменить окружение, в котором мы с вами находимся. И хотя мы говорим, что это окружение нами принимается, все, но мы должны также четко понимать, что это окружение не такое уж сладкое. Вот если сейчас недавно вышла вот такая статья «Общинные ценности и общинная культура», почитайте ее, Гуруджи сделал анализ того мира, в котором мы с вами находимся. А Гуруджи обладает абсолютным чистым видением. Но он сказал, что мы с вами не в очень хорошем мире находимся. Этот мир эгоизма, индивидуалистов, этот мир не имеет никаких ценностей, духовных именно ценностей. Он построен на прибыли, на том, что диалоги эгоизма и индивидуализма, вот гуру как это называет. То есть я вам могу. Однако это не вина каких-либо личностей, это обычный системный кризис человеческой цивилизации. То есть гуру говорит о том, что сейчас общество находится в полном духовном кризисе. Вот. И кризис мы с вами находимся тогда, именно в этом пространстве.
Вот бывал раньше в прошлом такой кризис, подобный нынешнему? Не говорил гуру об этом?
Оно всегда, да, происходит. И когда мы приходим к этому кризису, то в мире нечто происходит. Какие-то глобальные события происходят. Да, они были и раньше.
И как человечество выходило из этого кризиса?
Сейчас я вам просто хочу зачитать. Вот смотрите, гуру говорит, это не замедлило сказаться в виде роста преступности, падения нравов, общего снижения настроения, уровня культуры и образования, разгула пороков всех видов, алчности, коррупции, агрессии, безразличия, потери чувства локтя, чувства защищенности, сплоченности у людей. В большинстве случаев человек, отданный на откуп так называемой индивидуальной свободе, ощущает себя беспомощным, заброшенным, никому не нужным. Цена, которую платят люди за пренебрежение законами Вселенной. Случай, когда человек из-за бедности не имеет денег на лекарства, когда умирающему человеку отказывают на пороге больницы в медицинской помощи, когда у пожилых, немощных людей мошенники забирают квартиры, когда коллекторы равнодушно выселяют пенсионерку из квартиры за неуплату долгов, когда человек просит о помощи, а другие проходят мимо. Случаи мародерства в больших городах США и других странах во время стихийных бегств, терактов. Это следствие философии индивидуализма и эгоизма. И гуру говорит об этом, что общество сейчас именно такое. Это индивидуалисты. В обществе нет такого понятия, как община. Есть человек, семья, дальше идет государство. Ну, еще существуют различные общественные организации, корпорации, партии. Но такого понятия, как община и ценности общинные, когда объединяются люди и они направляют свой общий разум, соединяют в решении каких-то глобальных задач, сейчас такового нету. И для нас очень важно, как для практиков, создание вот таких ведических общин, которые бы давали смысловую подоплеку, именно духовную. Мы бы объединялись в ней, строили определенные взаимоотношения друг с другом и направлялись бы к этой цели. Как индивидуалы мы с вами беспомощны в этом мире. Как индивидуалы мы не можем реализоваться. Почему? Потому что просветление — это не личное просветление. Об этом тоже гуру сейчас неоднократно говорит. Невозможно реализовать личное просветление. Это фантазия, это ложь. Нету личного просветления. Есть всеобщее просветление. То есть просветление — это уровень, когда мы выходим на высший глобальный разум. Когда мы объединяемся со всем. Вот. И поэтому, если мы с вами закроемся в квартире, будем практиковать, не реализуемся. Не в то время мы с вами живем, понимаете? Мы не во времена, ни Миларепы, ни еще каких-либо святых, которые реализовывались через это. И способны ли мы еще практиковать так?
Я не пойму, как можно видеть весь негатив, это из чистого видения.
Вы можете задать этот вопрос гуру на лекции, он вам ответит. На самом деле чистое видение гуру не утрачивает, но вы должны делать правильный анализ вашего состояния, не пребывать в иллюзии. Как я вам говорила, что одно дело заявить «я не есть это тело», а реально вы можете это воплотить и продемонстрировать в своей жизни, не для кого-то, для самого себя. Вот. Если вы это понимаете, то есть не пребывайте в иллюзии дхармы. То есть говорить о том, что я есть абсолют, это тоже иллюзия. А реально мы являемся этим абсолютом. Вот. И в духовной жизни мы часто так бывает. Особенно, когда мы с вами слышим недвойственное учение Ахам Брахмас. Я есть Бог. Но мы не реализованы как Бог, поймите. И когда мы делаем анализ нашего состояния, это не значит выражение нечистого видения. Нет. Это реальный анализ того состояния, в котором я сейчас нахожусь. Я четко знаю, что у меня есть ограничения. Ограничения приводят меня к страданиям. Я хочу вырваться из страданий. Что такое вырваться из страданий? Это убрать эти ограничения, превзойти эти ограничения. Каким образом превзойти? Через духовную практику. А что дает духовная практика? Что такое состояние превосхождения ограничений? Вот это нам надо понять, очень глубоко для себя осмыслить. Первый процесс, который с нами происходит, переоценка ценностей. Пока мы ее не сделаем внутри своего сознания, мы не станем истинными садху. Мы просто будем впитывать информацию, и она будет в нас, да, мы будем говорить о ведических ценностях, о духовной практике. Но мы сами не будем носителями этой дхармы. Носитель дхармы – это тот, кто реализовывает это через себя. Нужно вот это понять очень глубоко. Почему такое происходит в России? Потому что у нас нет культуры садху, ярко выраженной. Вот если бы она ярко выраженная была в России, вы бы смогли бы сравнить. Вы бы сказали бы, да, вот это садху, оно видно. У нас нету внешних как бы форм проявления культуры садху. Они сейчас только создаются. Монастырь — это одно из проявлений культуры садху. Монастырь — это не уход куда-то. Монастырь — это другое видение. Это видение святых, пребывающих в полной поглощенности в садхану. Гуру часто говорит, что я просто реализованный метод. Я постоянно нахожусь в методе. То есть то один метод гуру практикует, то другой. То есть и постоянно идет садхана. Это мир целый, который садху для себя открывает и в котором он пребывает. И для него мир не видится таким, как мы его видим. Вот, и нам надо это очень глубоко понять. Как только мы это понимаем, мы начинаем меняться. Мы действительно начинаем делать для себя правильные выборы. Иначе вы будете пребывать в иллюзии того, что вы находитесь на пути духовной практики. И вы обязательно с этим столкнетесь. Это опыт многих практикующих, которые практиковали. Но это не должно вас как-то понижать или делать грустными, с грустными глазами. Это вас, наоборот, должно толкать и радовать, что вы именно движетесь по пути, и вам нужно принимать на нем решение, что вы находитесь на истинном выборе своего пути. Итак, мы сейчас закончим. Через 20 минут придет Гуруджи и проведет практику. Мы с ним вместе.
Скажите, вот вы сказали, приезжайте, селитесь. На каких-то определенных условиях или всем квартиры дают?
Есть группа инициативная, которая занимается как бы развитием ведического поселения. Вам нужно выйти на форум нашего сайта монастыря. Там обсуждение идет этого проекта, с ними познакомиться и пообщаться. Более подробно они вам расскажут.
Кто на адрес какой вот?
Рекламная продукция вот здесь лежит, и там адрес написан. atman@advaita.org письмо, а atman.org там сайт, и там тоже можно с него написать.
А кто ответственный за последний завод? Это Коробейникова или...
Вам нужно на эту группу там выйти, да, посмотрите, да. Там они несколько человек там, с ними пообщаться. А так мы вас приглашаем на семинары, ближайшее событие, это у нас будет в Девилоке ретрит недельный, с 1 по 7 июня. Сейчас гуру продолжает, вот в мае у него длительная поездка по городам после этого фестиваля. В Запорожье пройдет передача инициации Шастра Крипа, это будет 13 марта, мая. 14 будет освящение статуи в Запорожском дхармоцентре, там будет также проходить целая церемония. Затем гуру будет проводить лекции в Москве. Это будет 17 числа будет, да. И затем будет Екатеринбург и Челябинск. В Челябинске у нас центр, в этом году ему исполняется год. И гуру будет проводить, там тоже будет однодневный семинар. И также будет открытие, не открытие, а празднование годовщины центра. Затем вот июньский, и, наверное, вы слышали, в этом году у нас паломничество на Кайлас. Шваринандана является главным монахом-организатором этой поездки. Если более подробно, можно будет с ним поговорить. Она состоится с 10-го.
Сегодня мы кратко после сатсанга практики гуру поговорим, вот, после просада. До сатсанга 5.30, то есть примерно 14.30-15, но ориентировочно, кому интересно. А более подробно, ну, в это время мы скажем, еще может быть 12 числа, может быть, или когда.
Да, это именно будет паломничество Пайлот Бабаджи, и нашего Гуру Дева, и ученики будут Пайлот Бабаджи, и ученики Гуру. Кроме этого, приглашаются все паломники, которые духовные искатели, хотели бы присоединиться к этой группе. Затем будет форум. Как вы знаете, в Москве мы проводим конгресс Адвайта Веданты каждый год. В этом году у нас будет форум, то есть это один день он будет. А так, один раз в 3 года мы так и будем продолжать конгрессы, которые будут по 5 дней. И в этом году нам исполняется 10 лет Девилоки. Это большое празднование будет, и в связи с этим Гурджа будет давать инициацию для детей. Но это для членов Всемирной общины Лая-йоги именно будет инициация. Она будет проходить 19 августа. Это день рождения Девилоки, день переезда нашего в Россию. И когда мы приехали в эту местность, именно которую мы сейчас называем Девилоком. И затем будет 3-дневный всероссийский семинар. Сразу же, с 21 по 23 августа. Еще будет Шастра Крипа и Саньяса Дикша. Это 25-26 августа. И в сентябре месяце здесь, на Украине, планируется семинар до 5 дней, которые проведут ученики-монахи. А затем Веса-пуджа, как вы знаете, мы постоянно празднуем ежегодно в октябре месяце 24-го, и она всегда заканчивается однодневным или трехдневным ретритом для учеников Мирян. Это в Дивиалоке. И в этом году у нас два новых события, которых мы открываем. Это у нас будет фестиваль ведического кино, который пройдет в Санкт-Петербурге, к которому мы готовим сейчас свои программы, и также приглашаем, у кого есть к этому склонности, короткометражные фильмы готовить именно в ведической тематике и представить их на фестивале на конкурсной основе. Это будет 27 ноября. Перед этим пройдет конгресс ариев. В Санкт-Петербурге это будет. И второй фестиваль, который в этом году мы также проведем, называется «Фестиваль ведической литературы». Он будет проходить в Екатеринбурге 15 декабря. И также в этом году, этот год у нас знаменуется годом возрождения арийской ведической цивилизации, мы много говорим именно, что в нашем понимании арийская ведическая цивилизация и что такое культура, поэтому с этим и связаны все мероприятия. Планируется в конце года новогодний ведический бал. Это в Москве будет проходить программа. Вот это как бы все события, которые в этом году у нас будут. Как вы видите, община развивается, очень много программ различных, и вы можете их посетить. И также можете сами принимать в них участие, как организаторы или как служители. Когда мы занимаемся севой, служением, то мы просто проводим потоки энергии, которая нас также трансформирует. То есть вы должны понимать, что садхана – это птица с двумя крыльями. Одна – это метод, когда вы работаете с методом, а второе ваше крыло – это ваша сила служения. То есть мы все равно будем с вами что-то делать. Ну, потому что мы в этом проявленном мире, и, следовательно, в этом проявленном мире мы все равно что-то, чем-то будем заниматься. Если вы не отшельники, то тогда вы обязательно какой-то жизнедеятельностью занимаетесь. Так вот, второй принцип – жизнедеятельность надо тоже обратить в дхарму. И вот это обращение – это и есть сева служения. Когда кармы, которые побуждают нас действовать в этом мире, мы направляем на дхарму. То есть, если вы, допустим, музыкант, и в этой жизни у вас карма такова, что вы пишете музыкальные произведения, то лучше направить это в поток дхармы. То есть тогда писать баджаны, писать дхармичную музыку, и через эту жизнедеятельность вы как бы очищаете свои самскары. Если вы бизнесмен, то значит в этой жизни лучше себя посвятить дхарме, зарабатывать там на проекты дхармы. Если вы швея, то лучше шить санхати для монахов и пенджаби для учеников мирян. То есть в любом случае мы чем-то будем с вами заниматься. Будет это кармическая деятельность или это будет именно самоосвобожденная деятельность, все зависит от нас. И вот сева, она дает возможность именно трансформировать вот эту деятельность кармическую, трансформировать ее на духовном пути. Поэтому это важный принцип. А второе, сева это анти-я, когда мы служим дхарме, когда мы не для себя, не себе служим, а служим чему-то общему. Вот тогда наше я, как мы говорили, что нам нужно отказаться от эго. А как нам отказываться от него? Вот один из принципов. Не жить для себя. Начать жить для тех ценностей и целей, которые мы для себя сделали важными. Это и есть дхарма. На этом закончим.